новостями сейчас вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Пять лет назад в Польше было введено военное положение. Джордж Буш пока не обнародует новую американскую стратегию в Ираке. Лауреаты российской литературной премии «Дебют». Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к сегодняшнему историческому юбилею. Исполнилось 25 лет введению военного положения в Польше. Коммунистический режим генерала Войтаха Ярузельского попытался таким образом подавить растущее в стране оппозиционное движение, возглавляемое независимым профсоюзом «Солидарность». В сегодняшней Польше этот день отмечается как День памяти жертв военного положения. Однако некоторые историки и участники событий 25-летней давности считают, что Ярузельский таким образом спас страну от советского вторжения. Рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Утром 13 декабря 1981 года вместо привычных телевизионных и радиопрограмм поляки услышали музыку и обращение к народу генерала Войтеха Ярузельского, который объявил о введении в стране военного положения.
Обывательки и обывателе Польской Речепосполитой Людовой.
Гражданки и граждане Польской Народной Республики, обращаюсь сегодня к вам со словами о событиях чрезвычайно важных. Наше Отечество оказалось над пропастью. То, что сделано поколениями поляков, восстановленный из пепла войны польский дом, разрушается. Государственные структуры перестают действовать. Угасающая экономика ежедневно получает очередные удары. Условия жизни ухудшаются. На каждом предприятии во многих польских семьях люди поделились на два лагеря. В забастовке и акции протеста втягивают даже школьников. Появляются призывы силой расправиться с красными, людьми, которые имеют другие взгляды.
С людьми о отменных поглядах.
В тот же день в Польше начались аресты активистов оппозиции, а по протестующим против введения военного положения шахтерам открыли огонь. Полилась кровь. Через 25 лет после тех трагических событий мнения о том, насколько оправданным было введение военного положения в стране, до сих пор разделены. Одни говорят, что это было преступление против собственного народа, которому нет оправдания. Такого мнения придерживается, например, бывший оппозиционер, а ныне спикер польского сейма Марек Юрек. 13 декабря – это день памяти о всех погибших во время военного положения. Это были трагические события, поскольку режим жестоко расправился со стремлением народа к свободе и независимости. Положительный момент в том, что сопротивление поляков все же не удалось сломить даже введением военного положения. 80-е годы были периодом постоянной борьбы, сопротивления. В результате мы не только добились своего, но Польша оказала также значительное влияние на то, что холодная война закончилась, сказал радио «Свобода» спикер польского сейма. Такого же мнения придерживаются депутаты от правых и либеральных партий, представленных в польском парламенте. Между тем, посткоммунисты из Союза левых демократов, которые находятся теперь в оппозиции, остаются приверженцами так называемой теории меньшего зла. То есть, утверждают они, если бы Ярузельский не ввел военное положение, то в Польшу вошли бы дополнительные части войск Варшавского договора, что привело бы к вооруженному сопротивлению и огромным жертвам. Вот что сказал радио «Свобода» лидер фракции Союза левых демократов, бывший министр обороны Польши Ежиш Мадзиński.
Coraz więcej Polaków uważa.
Как показывают результаты опросов общественного мнения, все больше поляков считают, что решение о введении военного положения было обоснованным. Нет документов, нет никаких однозначных свидетельств о том, что советские войска не вошли бы в Польшу. Мнения поляков по этому вопросу разделены, поскольку это одно из наиболее неоднозначных событий в нашей истории. Тем не менее, для большинства поляков это было меньшим злом, и я такое мнение разделяю.
Я этот погляд поделяю.
На слова Ежиша Мадзińskiego, его политический оппонент, депутат от либеральной гражданской платформы Роберт Тышкевич, заявляет, что теория меньшего зла и возможной советской интервенции была придумана коммунистами только для того, чтобы удержаться у власти.
Но я, как działacz солидарности, działacz питания
военных. Я, как бывший активист солидарности, работавший в подполье во время военного положения, смотрю на те события совершенно однозначно. Это была война против собственного народа. Под прикрытием защиты от советской интервенции, власти, которые полностью потеряли доверие народа, поддержали силой полностью прогнившую к тому времени систему. Из-за этого перемены в Польше были отложены на 8 лет. Поляки заплатили огромную цену за военное положение. Погибли люди, а страна погрузилась в состояние стагнации. Экономика не развивалась, мы потеряли эти годы. Сейчас уже известны высказывания участников тех событий, как с польской, так и с советской стороны, которые свидетельствуют о том, что вариант входа дополнительных войск Советского Союза в Польшу серьезно не рассматривался. Если бы дело было не в сохранении коммунистической власти, военное положение могло бы быть не таким жестким. Поведение властей после введения военного положения однозначно свидетельствует о том, что они вовсе не хотели защитить народ от советской интервенции, а просто-напросто возродить коммунизм в его самой худшей форме. Примечательно, что посткоммунист Александр Квасневский, еще будучи президентом, заявил, что военное положение было злом, и что ни один здравомыслящий человек в этом не сомневается. Что на это ученые? Историк профессор Ежи Хольцер заявляет, что обоснованность введения военного положения в Польше помогли бы оценить документы советской армии и спецслужб того времени. Я уверен, что непосредственной угрозы советской интервенции не было, поэтому защита народа перед такой интервенцией – это не аргумент. Однако неизвестно, понимали ли тогдашние польские власти, Ярузельский, что Москва не собирается вводить свои войска в Польшу, говорит историк. Сам Ярузельский неоднократно заявлял, что берет на себя всю ответственность за введение военного положения, его последствия, и считает, что поступил тогда правильно. Примечательно, что несмотря на то, что большинство специалистов считают введение военного положения незаконным с юридической точки зрения, никто за это до сих пор не был наказан. По мнению бывшего оппозиционера, одного из лидеров «Солидарности», затем министра иностранных дел, а нынче депутата Европарламента Бронислава Геремка, поляки до сих пор не знают всей правды о декабрьских событиях 1981 года. Прошло 25 лет, эти события не должны вызывать ненависти или желание отомстить. Нужна правда, которая может означать только однозначное осуждение военного положения, решение о введении которого никак не служило интересам Польши, сказал Гремек. Спикер польского сейма Марек Юрик сказал нашему радио, что правящая нынче в Польше партия «Право и справедливость» считает, что справедливость должна быть восстановлена. Следствия идут, но это правда, что никто до сих пор непосредственно за военное положение не понес ответственности. Но это как раз является предметом политических перемен, которые сейчас осуществляются в Польше. Эти перемены должны привести к восстановлению справедливости и в этом деле. Институт национальной памяти Польши ведет 157 следствий по делам, связанным с преступлениями, совершенными во время военного положения, в том числе и против его главных авторов, генерала Войтеха Ярузельского и еще 10 высокопоставленных функционеров Польской Народной Республики, которые в 1981 году входили в Государственный Совет страны. По мнению следователей Института национальной памяти, они превысили свои полномочия, принимая декрет о военном положении и еще несколько декретов. Дело в том, что Конституция ПНР предусматривала возможность принятия Госсоветом декретов и введения военного положения только в перерывах между заседаниями Сейма, а парламент в то время как раз работал. Следствие планируется закончить в марте следующего года, тогда документы будут переданы в суд, когда начнется судебный процесс, и прежде всего, дождутся ли обвиняемые его завершения, никто сегодня с уверенностью сказать не может. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сейчас на очереди сводка новостей часа, после которой обзор европейской прессы. Но сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море идет поиск российского рыболовного судна с 6 моряками на борту. В Москве на Новой Басманной улице обрушилась стена административного здания. Организаторы марша несогласных обратились в Тверской суд Москвы с жалобой на московские власти, запретившие акцию. «Новая газета», где работала Анна Политковская, стала лауреатом международной журналистской премии, присуждаемой организацией «Репортеры без границ». На рынке в Багдаде при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли по меньшей мере 10 человек. Около 20 ранены. В городе Хан-Юнис, сектор Газа, убит исламский судья, член движения «Хамас». Прокуратура Дальневосточного военного округа возбудила уголовное дело против военного комиссара Хабаровского края. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, важнейшая историческая тема, мемориальная сегодняшняя, о которой только что мы говорили. 25 лет назад в Польше было введено военное положение. Об этом, об уроках того, тех событий и о том, как сегодня в Польше относятся к этим событиям, сегодня в рамках итогового выпуска программы «Время свободы» слушайте в 20 часов по Москве. Программу ведет мой коллега Андрей Шарый. Не пропустите. Сейчас нашу программу продолжит обзор европейской печати. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, давайте начнем с международных тем.
Давайте, западные СМИ активно обсуждают, чем был вчерашний пассаж Эхуда Ольмерта, намекнувшего на то, что Израиль обладает ядерным оружием. Оговорка или спланированная акция, которая будет стоить Ольмерту поста. Английская «Таймс» предполагает, что это был шаг, предпринятый израильским премьер-министром вполне сознательно. Израиль хотел, чтобы его противники в регионе знали, что у страны есть ядерное оружие, которым она может воспользоваться в случае угрозы. Индия, Пакистан и Северная Корея уже разработали собственное ядерное оружие. Все ближе к созданию атомной бомбы подбирается Иран. Арабские государства в регионе стремительно наращивают гражданские ядерные программы, которые предоставят им возможность по меньшей мере обрести ядерную мощь в будущем. Пакистан практически не подвергся международным преследованиям в связи с ядерной программой, в основном потому, что Запад нуждается в его поддержке в войне с террором. Индия только что заключила важный ядерный договор с США. Маловероятно, что Израилю угрожают какие-то серьезные меры в случае официального признания, что у него есть ядерное оружие. Большинство стран сейчас гораздо больше опасаются Ирана и потенциальной угрозы в регионе с его стороны. В результате Западу, вероятно, больше, чем когда-либо, импонирует стремление Израиля поддерживать в готовности ядерное средство устрашения. С этим согласна немецкая Süddeutsche Zeitung. Цель угрозы в данном случае Иран. Ольмерт дал понять, что Израиль, как ядерная держава, является сильным противником, и его никакое другое государство не может легко стереть с карты мира. За это предположение говорит и то, что будущий американский министр обороны Роберт Гейтс несколько дней назад тоже назвал Израиль ядерной державой.
Действительно, на фоне заявлений Ахмадинеджада, иранского президента, который вновь повторил, что Израиль должен быть уничтожен, и он будет уничтожен, как распался Советский Союз, безусловно, у израильского руководства есть резоны, может быть, для таких заявлений. Какие еще любопытные международные темы?
Обозреватель английский «Гардиан» Джош Монбио о пытках, применяемых США в борьбе с террором. Сегодня уже никто не может всерьез оспаривать тот факт, что в ходе войны с террором США постоянно и систематически применяют пытки. Участники проекта по установлению случаев жестокого обращения с задержанными и ответственности властей, объединяющего ученых и представителей правозащитных организаций, документально подтвердили, что в американских военных тюрьмах в Афганистане, Ираке и Гуантанамо подвергались издевательствам или были убиты 460 заключенных. По их словам, этот список неполон. О многих аналогичных случаях точных данных пока не имеется. Заключенных избивали, насиловали, унижали, заставляли принимать стрессовые позы, надолго лишали сна, устраивали имитации казни. Альфред Маклой, профессор истории из Висконсинского университета в Мэдисоне, утверждает, что на фотографиях из тюрьмы Абу-Граиб в Ираке изображены стандартные методы пыток, применяемые ЦРУ. Стрессовые позы, ограничение сенсорных функций и унижение сексуального характера. На знаменитом снимке человека с мешком на голове, стоящего на ящике с прикрепленными пальцем проводами, мы видим применение двух таких методов одновременно. Лишенный возможности видеть, заключенный не представляет, сколько прошло времени и что его ждет дальше. Он стоит в классической стрессовой позе. Если оставаться в таком положении несколько часов, это вызывает невыносимую боль. Но ему, очевидно, сказали, что, опустив руки, он погибнет от удара электрическим током. Единственное, что в Абу-Грейб делалось не так, это то, что пытки снимали на пленку. Сами истязания в точности соответствовали инструкциям. Я хочу к этому лишь добавить, что, конечно, картина чудовищная. Однако есть страны, где и пытки носят гораздо более свирепый и гораздо более масштабный характер. Об этом пишут правозащитные организации в своих ежегодных докладах.
К сожалению, это совершенно справедливо, но все-таки давайте от ужасов этого мира перейдем к более мирным темам. У нас осталось буквально 30-40 секунд.
Ну, всем известно, что в России уже создана партия любителей снега ввиду экстремального отсутствия последнего. И итальянская «Ля Стампа» пишет сегодня о множестве приспособлений, вырабатывающих искусственный снег. И вот два замечательных факта в статье в связи с этим. Даже шейхи переняли шведскую идею и построили огромный лыжный парк. В пустыне Дубая, когда в тени жара достигает 40 градусов, любитель горных лыж надевает перчатки и ботинки. И между семизвездочным отелем и приемом солнечных ванн выбирает слава. Ну, Дубай не единственное место, где можно кататься на лыжах на крытом стадионе. Самое большое в мире сооружение находится в Токио, где бывал даже Альберто Томбо, известный итальянский горнолыжник. Фантастическое ощущение, прекрасная идея приблизить наш спорт к тем, кто живет там, где нет гор.
Ну, вообще, остается только ехать туда и кататься на лыжах, учитывая, что везде тепло и снега действительно нет. Спасибо, Андрей. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Андрей Бабицкий. Нашу программу продолжит важная международная тема. Президент Соединенных Штатов Джордж Буш отложил намеченное на сегодня обнародование новой американской стратегии в Ираке до начала следующего года. Смены курса требует не только ухудшающаяся ситуация в Ираке, но и выводы так называемой комиссии Бейкера-Гамильтона. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Во вторник президент Буш встретился с уходящим в отставку министром обороны Рамсфилдом и его преемником Гейтсом, а также провел телеконференцию с участием высших чинов американского военного командования и посла США в Ираке. После того, как президент получил от них оценку ситуации в Ираке, пресс-секретарь Белого дома сообщил, что президент Буш не готов пока обнародовать свою новую иракскую стратегию, хотя ожидалось, что он это сделает до рождественских праздников. Этого не произойдет до наступления Нового года. Президент – главнокомандующий, и таково его решение. Если откровенно, то стратегия пока окончательно не готова. Днем ранее Джордж Буш обсуждал ситуацию в Ираке с руководством Государственного департамента, а также с рядом ученых и отставных генералов. Новый раунд активных консультаций начался после того, как на прошлой неделе Буш получил рекомендации о смене курса в Ираке от специальной двухпартийной группы Бейкера-Гамильтона. Однако в самых последних публичных выступлениях президент ни словом не обмолвился о докладе группы, а упоминает только рекомендации своих помощников в администрации и членов Совета национальной безопасности. Я высоко ценю советы этих людей, которые вносят важный вклад в выработку нового поступательного движения в Ираке. По мнению ряда экспертов и политиков, доклад группы Бейкера-Гамильтона предлагает, по сути, политическое обоснование решения об уходе США из Ирака, но не рецепт разрешения иракской проблемы. По мнению сенатора Джона Маккейна, который, вероятно, будет бороться за президентское кресло в 2008 году, доклад группы предлагает путь к поражению в Ираке. Такого же мнения и неоконсерватор Дэвид Фрум, ушедший с должности спичрайтера Буша и не разделяющий его политикой в Ираке. Основные суждения доклада из области пожеланий и фантазий. Они не сработают. Президент ясно дал понять, что они не лягут в основу его дальнейших действий. Во вторник президент Буш также встретился в Белом доме с вице-президентом Ирака Тариком Хашими. Хашими, являющийся суннитом, до этого выражал озабоченность тем, как иракское правительство, большинство в котором составляют шииты, решает вопросы обеспечения безопасности в нынешней обстановке эскалации межконфессиональной насилия. Он обвинял кабинет Нури аль-Малики в неспособности усмирить атаки шиитских групп. После встречи с Бушем Хашими сообщил о состоявшемся откровенном и продуктивном диалоге. Однако не уточнил, высказал ли он президенту США свои сомнения относительно дееспособности иракского премьера и его команды. Во всяком случае, Буш публично заверил гостя в стремлении американской стороны помочь иракскому правительству стать более эффективным.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Информационную программу «Время свободы» продолжит громкая политическая российская тема. Речь пойдет о ситуации вокруг арестованного мэра Томска Александра Макарова, которого обвиняют в вымогательстве и злоупотреблении должностными полномочиями. Сын Александра Макарова, Илья, заявил, что опасается провокаций со стороны прокуратуры Томской области. Накануне вечером в квартире жены томского мэра проходили обыски. На них не присутствовали ни супруга Макарова, ни его адвокаты, ни сам Макаров. Сын мэра, Илья, считает действия прокуратуры незаконными. Из Томска передает наш корреспондент Мелани Бачина.
Жена томского мэра Александра Макарова живет на третьем этаже. Окна ее квартиры выходят во двор. При зажженном в квартире свете хорошо видно, что происходит внутри. Накануне вечером сотрудники прокуратуры проводили в квартире обыск. Он длился больше 6 часов. С улицы было видно вспышки фотоаппарата и человека с видеокамерой. Следователи что-то снимали внутри. Соседи рассказывают, что видели из окон, как вскрывали полы. Никого со стороны мэра во время обыска в квартире не было. Хозяйка, жена Александра Макарова, по словам сына, сейчас в новосибирской клинике. Адвокатов тоже не пригласили. Сын мэра Илья Макаров заявил, что таким образом действия прокуратуры незаконны.
Я хотел сделать следующее заявление. Во время обысков в квартирах, принадлежащих моим родственникам, не было изъято вещей, документов, подтверждающих вину моего отца. Однако были изъяты ключи от квартиры, принадлежащие моей матери. В связи с этим я боюсь провокаций, несанкционированного проникновения в эту квартиру и Боюсь, что там могут быть обнаружены вещи и документы, не находившиеся там ранее.
Мэр Томска, отстраненный от должности до решения суда, отказывается принимать участие в следственных действиях и выходить из камеры, ссылаясь на плохое самочувствие. Между тем, по словам следователей, во время предъявления обвинения Александр Макаров вел себя недостойно и хамил следователям, что может быть расценено как угроза в их адрес. А потому предъявленное обвинение мэру может быть неокончательным. Однако прокуроры отказались уточнить, как именно мэр им угрожал. На пресс-конференции сотрудники прокуратуры попросили журналистов не преувеличивать болезненное состояние мэра. Говорит начальник следственного отдела областной прокуратуры Павел Сбышко.
Угрожающих жизни состояний нет. Показаний к экстренной медицинской помощи, а именно срочному хирургическому вмешательству, проведению искусственной вентиляции легких в данное время не имеется. Состояние здоровья Макарова на данный момент позволяет ему участвовать в следственных действиях, не связанных с физической нагрузкой. Макаров может содержаться под стражей. Коллеги, давайте эту тему мы прекратим. Вот то, что происходит в городе, вы не превращайте, пожалуйста, в бразильский сериал какой-то. Все достаточно серьезно.
По словам начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Томской области Андрея Гусева, у прокуратуры есть подозрение, что деньги, изъятые в квартире у мэра и его родственников, могли быть получены преступным путем. Андрей Гусев.
Я могу вам сказать, что при личном обыске, при задержании у Макарова было обнаружено около 300 тысяч рублей. Если быть более точнее, 296 тысяч. В его служебном кабинете, в столе, в сейфах более миллиона рублей. Что касается других объектов, то общая сумма составляет около 40 миллионов в рублевом эквиваленте.
Достоверно неизвестно, принадлежат ли эти деньги Александру Макарову, каким образом они к нему попали, преступным путем или нет. Это прокуратура не уточняет, хотя заявляет о том, что есть подозрение на то, что часть этих денег, возможно, получена незаконно. Вообще, кроме слов, никаких доказательств вины Александра Макарова общественности до сих пор не предъявлено. На официальный запрос журналистов представить оперативные съемки и показать деньги прокуратура ответила официальным отказом. Основанием для задержания мэра Томска послужило письмо двух предпринимателей о том, что мэр и его родственница якобы вымогали у них деньги при выделении земли под строительство. Ранее прокурор Томской области Сергей Панов говорил о взятке в 3 миллиона рублей, факт передачи которой прокуратурой зафиксирован. Именно это и послужило поводом для обысков. Но позже выяснилось, что ни предприниматели, у которых вымогались деньги, ни родственницы Макарова в кабинете мэра в день задержания вообще не было, говорит заместитель мэра Александр Мельников.
Там были совершенно другие люди, и когда зашла оперативно-следственная группа, естественно, я там был в приемной в момент их захода. За 15 минут до начала этих событий я вышел от него там с решением ряда текущих проблем, в том числе и решал вопрос о своем отпуске, и решил его. Затем к нему зашли люди, которые занимаются, собственно, движением сторонников «Единой России», и в момент, когда они там беседу вели, в это время вошла оперативно-следственная группа.
Обвинение мэру Макарову предъявлено по двум статьям Уголовного кодекса – вымогательство и злоупотребление служебными полномочиями. Защита мэра намерена подать кассационную жалобу в областной суд на постановление суда об отстранении Александра Макарова от должности. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки», «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Турции, и «Любопытная книжная тема». Но сначала главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море идет поиск российского рыболовного судна с 6 моряками на борту. Траулер, принадлежащий компании «Балтрыбкомп», в назначенное время не вернулся в порт. В Москве на Новой Басманной улице обрушилась стена административного здания. На месте аварии работают спасатели. В здании располагается Всероссийский НИИ медицинских полимеров. Организаторы марша несогласных обратились в Тверской суд Москвы с жалобой на московские власти, запретившие акцию. Представители оргкомитета были вызваны сегодня в московскую прокуратуру, где их предупредили о недопустимости нарушения законов. «Новая газета», где работала Анна Политковская, стала лауреатом международной журналистской премии, присуждаемой организации «Репортеры без границ». На рынке в Багдаде при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли по меньшей мере 10 человек, до 25 ранены. В городе Хан-Юнис, сектор Газа, убит исламский судья, член движения «Хамас». Его обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля. Прокуратура Дальневосточного военного округа возбудила уголовное дело против военного комиссара Хабаровского края. Генерал-майор Евгений Феоктистов подозревается в присвоении чужого имущества и злоупотреблении полномочиями. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Ивана Миронова, четвертого обвиняемого по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Верховный суд России снизил с 10 до 8 лет срок заключения бывшему чиновнику Минфина Денису Михайлову, обвиненному в разглашении гостайны и получении взятки. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 13 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
13 декабря 2000 года. Программа «Социальный час». Коррупция в традиционном и модернизированном обществе. У микрофона философ Александр Гарин.
Культура и коррупция взаимосвязаны между собой. Этого нельзя не признать. Коррупция и коррупция рознь. То, что мы видим в качестве коррупции в Америке, в Германии, или в России или в Азербайджане, это все-таки разный уровень. Макс Вебер высказал тезис о том, что история политическая – это история модернизации. Модернизированное общество, ну, конечно, общество западного типа, характерно тем, что у него есть прекрасно функционирующая бюрократия. Это элита, которая работает по правилам, по законам. И без этой элиты функционирование на юридической основе государства просто немыслимо. Но давайте посмотрим на традиционный мир. Из чего состоял традиционный мир, по Максу Веберу? Это мир, построенный на личных связях. Вы приходите, требуете то, что вам положено по закону, а вам этого не дают. Наконец, вы приходите к выводу, что вы кому-то не додали. Это мир, который вас направляет совершенно по другим каналам. Вы ищете руку, вы ищете политический клан. В традиционном мире политика – это политика кланов, это не политика индивидуальности. И, соответственно, восприятие коррупции там другое. Это может довести до революции, скидывают правящий клан, приходит кто? Другой клан. Возьмем Италию Южную. Исследователи Южной Италии даже сформулировали термин. Семейный аморализм. Этот термин описывает ту атмосферу, когда ребенка с детства воспитывают в духе того, что лояльность может принадлежать только своему клану, своей большой семье. Доверия другим нет. Общего блага не существует. Это та типичная ситуация, когда мы видим большой особняк, роскошный, окруженный стеной, за стеной разбитая дорога. Видно, что для человека, которого выходит из этого особняка, благо кончается за границей своего забора. Что этому противостоит на севере Италии, например. На севере существует понятие общего блага. Там существуют органы управления, которые думают о всех, люди, которые очень активно участвуют в них. Там много ассоциаций, много объединений. Там нет этого резкого противопоставления общего, значит, ничего и никчемного, и частного, значит, правильного. Можно говорить об этом как о коррупции, а можно говорить об этом как о структуре традиционного мира. Коррупция – это следующее. Это когда человек, который представляет общее благо, вместо общего блага реализует частное благо.
О коррупции рассказывал философ Александр Гарин. Радио «Свобода». 13 декабря 2000 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Вот история, недавняя история «Радио Свобода». Вернемся к новостям, но не политическим, а научным. О последних событиях в научной сфере Александр Костенский.
Английские ученые из университета Бристоля обнаружили, что лекарства, назначаемые больным депрессией, обостряют вкус у здоровых людей. После определения у испытуемых пороговых значений вкусовых рецепторов им давали лекарства, повышающие уровень серотонина и норадреналина. Эти вещества – посредники при передаче нервных импульсов. Тесты повторяли через 2 часа. Оказалось, что повышение уровня серотонина в крови увеличивало чувствительность здоровых людей к сладкому и горькому, а уровня норадреналина – к кислому и горькому. Чем выше была обеспокоенность испытуемых, тем менее чувствительными они были к соленому и горькому. Результаты исследования помогут в определении характера депрессии и адекватном назначении лекарственных препаратов. Шведские химики из университета в Линкопинге синтезировали короткий белок с особым распределением положительных зарядов. Мини-белок пептид добавляется в водный раствор, содержащий наночастицы кремния. Пептид не имеет упорядоченной структуры, но стоит ему прилипнуть к поверхности отрицательно заряженных частиц кремния, как он тут же образует спираль. При добавлении в раствор аминокислот пептид обнаруживает каталитическую активность, подобно тому, как ферменты-белки работают в клетках. Результаты эксперимента могут пролить свет на проблему возникновения жизни. Гипотетически первичный бульон, давший начало биологическим молекулам, мог содержать частицы кремния в составе глины. Они могли притягивать к себе примитивные пептиды случайного состава без определенной пространственной структуры, давая начало первым функциональным белкам. Американские физики из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели эксперимент с молекулой наследственности ДНК. Известно, что в клетке на молекуле ДНК находится множество белков, регулирующих работу различных генов. Результатом активности белков является, например, образование петель ДНК. Исследователи обнаружили, что механическое растягивание молекулы ДНК останавливает работу белков, несмотря на малость усилия. Авторы исследования полагают, что подобную механическую регуляцию работы белков, обслуживающих молекулы ДНК, клетка может использовать при подготовке к делению и при ответах на стрессовые факторы окружающей среды.
Александр Костинский, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная, литературная тема. В Москве прошла церемония награждения лауреатов независимой литературной премии «Дебют». В этом году премия вручается уже в 7-й раз, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Жюри конкурса выбирало победителей в номинациях «Крупная проза» Виктор Пучков за повесть «Сахарная болезнь», в номинации «Малая проза» Дарья Тагиль за подборку рассказов, в номинации «Поэзия» Марина Мурсалова за подборку стихотворений, в номинации «Драматургия» Николай Средин за пьесу «Звезды на песке». Литературная критика и эссеистика Валерия Пустовая за подборку рецензий, статей и эссе. Номинация «Литература для детей» Вадим Селин за повесть «Свой в доску. Как научиться кататься на скейте». Специального приза «Голос поколения» удостоена Ярослава Пулинович за пьесу «Учитель химии». Традиционно для премии в конкурсе участвовали только молодые авторы, не старше 25 лет. По мнению координатора премии, лауреата русского букера Ольги Славниковой, «Дебют» — это особенный конкурс. Он, в отличие от многих именитых премий, дает настоящий шанс тем и в то время, когда это особенно нужно. И в первую очередь это касается авторов из провинции.
При прочих равных мы все-таки предпочитаем провинциалов. При прочих равных. Действительно, молодой человек, получивший дебют или вышедший в финал, или даже попавший в длинный список, он у себя дома становится знаменитостью. На него уже смотрят серьезнее, его начинают печатать хотя бы какие-то местные издания. Потом у него, скорее всего, что-то появляется в Москве. И у него начинается нормальная профессиональная жизнь. И, в общем, премия «Дебют» как раз и ставит себе такую задачу. Более того, у нас существует клуб «Дебют». Это клуб объединяет, ну, в общем, уже многие-многие тысячи пишущих молодых людей вот в регионах. Мы пытаемся создать такое общее культурное пространство, поверх, так сказать, барьеров.
О том, насколько успешно складывается карьера выпускников «Дебюта», уже сегодня можно проводить настоящие исследования, продолжает Ольга Славникова.
Меня тут попросили составить такую группу материалов о том, кто из лауреатов, финалистов и участников длинного списка «Дебюта» как-то, показал себя в литературе. Я начала составлять такой лист. То есть там у нас есть и лауреат Пушкинской премии, вот Алексей Алексей Лукьянов, Сергей Шаргунов, лауреат премии Москвы, несколько, два молодежных триумфа, три хрустальные розы. И вы знаете, я начала считать, я остановилась на 30, пока я больше не осилила, понимаете? Там еще нужно человек 40-50, о которых уже есть что сказать в литературе. Конечно, Василий Сигарев, это самый сейчас, я думаю, из молодых драматургов, он самый известный не только в России, но и в Европе.
А потом Ольга Славникова призналась, что не уверена, смогла бы она получить премию «Дебют», когда ей было 25. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
А мы продолжим книжную тему, хотя на этот раз с политическим уклоном. Бывший канцлер ФРГ, а ныне глава наблюдательного совета североевропейского газопровода Герхард Шрёдер совершает поездку по Германии, представляя свою книгу воспоминаний. Она называется «Решение. Моя жизнь в политике». Помимо представления книги, Шрёдер охотно комментирует важнейшие политические события, происходящие как в Германии, так и за ее пределами. На выступлении Шрёдера в Дюссельдорфе побывал корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В планах Герхарда Шрёдера побывать в 23 городах. В книге Шрёдер упрекает нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель в отсутствии лидерских качеств. Шрёдер делится с читателями впечатлениями о его личных встречах с главами других государств, в том числе с Джорджем Бушем и Владимиром Путиным. Кроме того, Шрёдер пытается обосновать правильность и эффективность начатых им в Германии социальных реформ. 500-страничная книга была написана с удивительной скоростью, буквально через год после того, как Герхард Шрёдер оставил пост канцлера Германии. Вот что сам Герхард Шрёдер говорит о книге воспоминаний. Это не мемуары в классическом смысле. Это попытка подробнее рассказать об определенных этапах моей политической биографии, объяснить, почему с моей точки зрения я принимал те или иные решения. Оппоненты бывшего канцлера, исходящего сейчас в правящую коалицию Христианско-демократического союза, отмечают легковесность мемуаров, желание Шрёдера сделать саморекламу. Говорит Юрген Рютгерс, премьер-министр земли Северной Рейн-Вестфалии, один из лидеров Христианско-демократического союза Германии. Я советую Герхарду Шрёдеру взять пример с Михаэля Шумахера. Я имею в виду то, как следует завершать карьеру. Немало внимания в книге уделено России. Герхард Шрёдер утверждает, что в интересах Европы открыть России доступ к европейскому энергетическому рынку. По словам Шрёдера, следует открыто задаться вопросом о предоставлении российским бизнесменам возможности приобретать доли в немецких энергетических компаниях и городских теплостанциях. Шрёдер считает, что открытость рынков будет способствовать переплетению европейской экономики с быстро поднимающейся российской экономикой. По поводу же российской политики Герхард Шрёдер говорит следующее. Взгляните в прошлое, в 19 век. По сравнению с царской деспотией в России, Германия была правовым государством. В 20 веке в России правили Ленин и Сталин. А затем в 90-е годы Россия пережила тяжелый период, связанный с исчезновением государства. Заслуга Путина в том, что он и реорганизовал государство и создал таким образом условия для развития демократии в российском обществе. Я высказываюсь за то, чтобы демократия в России изменилась, в том числе с помощью других стран. Однако эта помощь должна носить соразмерный характер. С мнением Герхарда Шрёдера о российской демократии не согласно федеральное правительство ФРГ. Вот что о российском руководстве пишет официальный сайт Министерства иностранных дел Германии. И в 7-й год своего правления президент Путин пользуется широкой поддержкой населения. Ему лояльны правительство страны, а также обе палаты российского парламента. В то же время усиление президентской власти сопровождается ограничениями демократического процесса и политической конкуренции. С некоторых пор в России усилился государственный контроль за средствами массовой информации. Тенденция в пользу управляемой свободы слова характерна для предвыборной кампании в России 2007-2008 годов. Конец цитаты. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Подробнее о презентации книги воспоминаний Герхарда Шрёдера слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. 8 вечера по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 16:45. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Балтийском море идет поиск российского рыболовного судна с 6 моряками на борту. В Москве на Новой Басманной улице обрушилась стена административного здания. На месте аварии работают спасатели. Организаторы марша несогласных обратились в Тверской суд Москвы с жалобой на московские власти, запретившие акцию. «Новая газета», где работала Анна Политковская, стала лауреатом международной журналистской премии. присуждаемый организацией «Репортеры без границ». На рынке в Багдаде при взрыве заминированного автомобиля сегодня погибли по меньшей мере 10 человек, до 25 ранены. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Объем ВВП России в третьем квартале увеличился на 6,5% и составил с начала 2006 года в рыночных ценах 19 триллионов 290 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это более 733 миллиардов долларов. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в целом за год темпы роста национальной экономики составят 6,8%. Правительство России одобрило решение по этапному увеличению доли электроэнергии, продаваемой по нерегулируемым ценам, с 5% с начала 2007 года до 100% с начала 2011, сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Вместе с тем он еще раз подтвердил, что либерализация в стране рынка энергоресурсов не коснется бытовых потребителей.
Два эти сектора населения в газе и электроэнергетике остаются в регулируемом формате, на них не распространяются те нормы либерализации, о которых я говорил, и в этом смысле ничего не изменяется для прямого потребления населением. К сожалению, мы на сегодняшний день продолжаем оставаться с точки зрения потребления достаточно варварскими потребителями. Мы потребляем, эффективность нашего потребления в 3 раза хуже, чем в развитых странах.
Российский государственный концерн «Газпром» весной 2007 года определится со схемой участия иностранных партнеров в проекте разработки штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, говорится в заявлении компании. Накануне министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, входящий в совет директоров «Газпрома», сообщил, что сотрудничество с иностранными компаниями в этом проекте возможно либо в виде подряда, либо в виде кооперации в сфере инновационных технологий. Ранее «Газпром» планировал разрабатывать штокмановское месторождение совместно с 2 или 3 иностранными нефтегазовыми компаниями. Объем банковских кредитов, предоставленных населению России, увеличился за 9 месяцев 2006 года на 52,4%, примерно до 1 триллиона 798 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. При этом их доля в общей сумме банковских кредитов выросла на 3% и составила 21,5%. Минимальная пенсия в России должна составлять не 28% от заработной платы, как сейчас, а не менее 50% на первоначальном этапе и 75% в обозримом будущем. Об этом сегодня заявил председатель Совета Федерации Сергей Миронов после того, как Палата одобрила бюджет Пенсионного фонда на будущий год. Между тем, этот документ не предполагает такого быстрого роста денежных выплат российским пенсионерам, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Пенсии в следующем году будут увеличиваться дважды, с 1 апреля и 1 августа, и увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть пенсии, она растет с ныне 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей, но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно. Более чем на 1200 рублей вырастут пенсии для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, например.
Крупнейший в Испании банк «Сантандер» направил в Федеральную антимонопольную службу России заявку на приобретение московского «Экстробанка», сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителя службы. Летом 2006 года председатель Совета директоров «Сантандер» заявлял о том, что банк достиг договоренности о покупке российского банка, который специализируется на выдаче кредитов на покупку автомобилей. Сделка, стоимость которой, по экспертным оценкам, составит до 40 миллионов евро, может быть завершена в первом квартале 2007 года. Мировые компании в ходе первичного размещения своих акций в 2006 году привлекли около 218 миллиардов долларов, побив таким образом рекорд 6-летней давности. Об этом сообщила ведущая японская деловая газета «Нихон Кейдзай». около 49 миллиардов долларов, полученных компаниями, то есть почти четверть от общей суммы, приходится на четыре страны с наиболее динамично развивающейся экономикой – Бразилию, Россию, Индию и Китай. Аналитики считают, что в перспективе российский бизнес все активнее будет использовать первичное размещение акций в качестве механизма для привлечения инвестиций. Сейчас, по словам представителей немецкого инвестиционного банка Deutsche UFG Ильи Щербовича, это могут позволить себе только крупные компании.
Специфика российских IPO – это то, что их делают большие компании, и сделки сами по себе достаточно крупные. Средний размер сделки, если посмотреть с учетом Роснефти, составляет около 800 миллионов долларов. Без учета Роснефти – порядка 400. Средняя компания, которая делает IPO, после размещения имеет капитализацию близкую к 4 миллиардам, если учитывать Роснефть, и близкую к 2 миллиардам, если Роснефть не учитывать.
Федеральная резервная система Соединенных Штатов сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25%. В 12 странах еврозоны действующая ставка 3,5%, а в Японии – четверть процента. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, ибо удорожаются банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 26 копеек, на завтра 26.23. Евро сегодня стоит 34 рубля 76 копеек, курс на четверг 34.81. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Власти этой страны прилагают серьезные усилия для создания более привлекательного образа Турции, особенно для потенциальных туристов. Один из способов – попытка отуречивания чужого культурного наследия. Как сообщает местная пресса, турецкое министерство по туризму собирается использовать для своей рекламы и фотографии недавно побывавшего в стране папы римского Бенедикта XVI. Однако в каком образе предстанет понтифик, рассказывает корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Расшитая золотом, усыпанная мелким жемчугом турецкая туфелька с характерно загнутым носом украшает титульный лист «Сказки о Золушке». Кюлькидиси, то есть пепельная кошечка, так на турецком звучит имя главной героини, совсем не похожа на персонаж всем известной европейской сказки. Турецкая Золушка умело варит плов из баранины, разбирается в тонкостях приготовления рахат-лукума и выращивает на грядке растение мерджмек для приготовления любимого супа мачехи Чорбы. Зейнеп – ученица второго класса. Золушкин принц одет как падишах. Он наследник султана, принимает ее на балу в челме падишаха, турецких тапочках и в шелковом халате. Каждый турецкий школьник обязан изучить более 150 произведений всемирной литературной классики. Со времен появления Светской Турецкой Республики школьная программа по литературе включает романы Александра Дюма, Жюля Верна, Виктора Гюго, Марка Твена и других западных писателей. Однако для лучшего усвоения изучаемого материала Министерство образования распорядилось переписать произведения зарубежной классики. Все эти книги с точки зрения чиновников от образования должны отражать культуру турецкой нации, говорит представитель стамбульского издательства «Белза» Мелис Алтынташ. Министерство образования Турции составило список обязательных в школьном образовании книг, около 100 классических произведений, поручив нескольким известным издательствам исправить оригиналы. В принципе, адаптация литературного произведения – нормальное явление, однако часто переписчик развивает идею настолько, что она затмевает первоисточник. Многие книги фактически написали заново. «Дай мне немного хлеба ради Аллаха», – просит Пиноккио, обращаясь к папе Карло. Получив в подарок азбуку и бумажный колпак, деревянная кукла с благодарностью совершает молитву. Герои европейских классиков исповедуют христианство, но этот бесспорный факт показался недопустимым для турецких чиновников и издателей. Чтобы исправить ошибку, всех героев мировой литературы было решено обратить в ислам. Из отважного и находчивого американского безобразника Тома Сойера вылепили образцового мусульманского мальчика, который носит турецкую феску и 5 раз в день совершает намаз. Как известно, Том не отличался особой любовью к домашнему труду и изучению закона Божьего. Однако Том Джик, так звучит его новое турецкое имя, радостно трудится на грядках, собирает урожай сладкого картофеля для тети Полли и усердно изучает Коран, проявляя большое рвение в заучивании молитв на арабском. Макбуле – ученица 5 класса. Том Джик – примерный ученик. Он верит в Аллаха, помогает своей хале, то есть тете, которая за выучивание молитв дает ему много шоколада. Если он не учится, то рискует остаться без ужина. Строгая тетя злится на это. Новый мультфильм про Том Джика показывают по телевизору. Все мальчики в нашем классе хотят быть похожими на него. Первые переводы европейских классиков на турецкий язык появились в 19 веке. С французского на турецкий перевели большинство авантюрных романов. В частности, Александра Дюма до сих пор пользующегося невероятной популярностью у турецких военных. Христианское вероисповедание классических героев Дюма долгое время никого не волновало, но потом озабоченные исправлением классики чиновники решили и их сделать мусульманами. В турецкой версии всемирно известного романа благородный набожный Арамис долгое время болеет астмой, а выздоровев, принимает ислам. Став, как и в классическом романе Дюма, влиятельным священнослужителем, турецкий Арамис отказывается встречаться с распутником Д'Артаньяном и демонстрирует друзьям Коран. Кстати, подарок неких таинственных друзей из-за границы. Вновь говорит Мелис Алтентаж. Все порядочные, отверженные у Виктора Гюго, стали мусульманами. Отрицательные же герои так и остались христианами. Маленькая Казетта повстречала доброго дервиша Жана Вальжана только потому, что 5 раз в день совершала намаз. До этого Казетта воспринималась читателями как воплощение христианской терпимости, скромности и прощения. В новой версии она свято верит в Коран и коранический конец света. Не так давно турецкая государственная телекомпания ТРТ отказалась от показа мультфильмов о медвежонке Винни-Пухе из-за того, что лучшим приятелем главного героя является поросенок Пятачок, то есть, согласно исламу, нечистое животное. В руководстве телекомпании посчитали, что демонстрация картины с участием поросенка может оскорбить религиозные чувства юных мусульман. Специалисты ТРТ попытались перемонтировать мультфильм таким образом, чтобы в нем не было Пятачка, однако у них ничего не вышло. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Причудливая история западных литературных и не только литературных героев в Турции завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через 1,5 минуты после 2 коротких объявлений следующий час нашей программы. Главная тема его белорусская. Мы поговорим о том, почему прекратил голодовку Александр Козулин. Прямое включение нашего корреспондента, который находится на вручении премии, журналистской премии Центра Сахарова. Множество других любопытных, важных и интересных тем в следующем части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Многие нередко лучшие представители нашего народа уехали из страны и до сих пор не вернулись.
Надеемся, Евросоюз не совершит исторической ошибки.
Бойкот выборов. Единственный выход есть по выборам декабря 7-го.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вельми хутко.
Очень скоро Белоруссия вернется в европейскую семью. Диктатуры не имеют исторического будущего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.